Театр поэзии Аллы Демидовой.
Доколе мир стоит, доколе человеки жить будут на земле, дотоле черь небес поэзия для душ чистейшим благом будет. Сказал когда-то Карамзин, и я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии у микрофона». Здравствуйте! Сегодня мы опять вспомним Владислава Ходосевича. Вот передо мной сборник. Это второе издание «Путем зерна», выпущенное в 21 году, раритетное издание. Он опять посвящает своему другу Муни Кисину. Но мне нравятся в этом сборнике так называемые длинные стихи Ходосевича. Их можно даже назвать поэмами, потому что каждый содержит элемент повествования, сюжет, а автор стоит как бы особняком над событиями, он просто наблюдатель. Итак, первый эпизод. Это было в одно из утр унылых, зимних, вьюжных, в одно из утр 15-го года, изнемогая в той истоме тусклой, которая тогда меня томила, я в комнате своей сидел один, во мне от плеч и головы к рукам, к ногам какое-то неясное струенье бежало трепетно и непрерывно, и, выбежав из пальцев, длилось дальше, уж вне меня. Я сознавал, что нужно остановить его, сдержать в себе, но воля меня покинула. Бессмысленно смотрел я на полку книг, на желтые обои, на маску Пушкина, закрывшую глаза. Все цепенело в рыжем свете утра. За окнами кричали дети, громыхали салазки на горе, но эти звуки неслись во мне, как будто бы сквозь толщу глубоких вод. В пучину погружаясь, водолаз так слышит беготню на палубе и крики матросов. И вдруг как бы толчок, но мягкий, осторожный, и все опять мне прояснилось только в перемещенном виде. Так бывает, когда веслом мы сталкиваем лодку с песка прибрежного, еще нога под крепким днищем ясно слышит землю, и близким кажется зеленый берег, и куча дров на нем. Но вот качнуло нас, и берег отступает, стало меньше, та рощица, где мы сейчас бродили, за рощей встал дымок, а вот поверх деревьев уже видна поляна, и на ней краснеет баня. Самого себя увидел я в тот миг, как этот берег. Увидел вдруг со стороны, как если б смотреть немного сверху, слева. Я сидел, закинув ногу на ногу глубоко, уйдя в диван с потухшей папиросой, меж пальцами совсем худой и бледный. Глаза открыты были, но какое в них было выражение, я не видел. Того меня, который предо мною сидел, не ощущал я вовсе. Но другому, смотревшему как бы бесплотным взором, так было хорошо, легко, спокойно. И человек, сидящий на диване, казался мне простым давнишним другом, измученным годами путешествий. Как будто бы ко мне зашел он в гости и, замолчав среди беседы мирной, вдруг откачнулся и вздохнул, и умер. Лицо разгладилось, и горькая улыбка с него сошла. Так видел я себя недолго. Вероятно, и четверти положенного круга секундная не обижала стрелка. И как пред тем не по своей я воле покинул эту оболочку, так же в нее и возвратился вновь. Но только свершилось это тягостно, с усилием, которое мне вспомнить неприятно. Мне было трудно тесно, как змее, которую заставили бы снова вместиться в сброшенную кожу. Снова увидел я перед собою книги, услышал голоса. Мне было трудно вновь ощущать все тело, руки, ноги. Так, весла бросив и сойдя на берег, мы чувствуем себя вдруг тяжелее. Струилось вновь во мне изнеможение, как бы от долгой гребли, а в ушах гудел неясный шум, как пленный отзвук озерного или морского ветра. Ходосевич вспоминает, что когда он прочитал это на башне Вячеслава Иванова, то антропософы были в восторге, потому что они как раз об этом говорили, об отделении эфирного тела. Это была их тема. Эти стихи у Ходосевича, они написаны нерифмованным ямбом. Вообще эти шестистопные ямбические стихи без цезуры в середине, пожалуй, они были впервые употреблены в русской поэзии. Раньше считалось, что их впервые употребил Заболоцкий, но в то время, когда Ходосевича вообще не упоминали. И вот второе стихотворение, тоже можно назвать эпизодом. Оно называется «2 ноября». Абсолютно протокольное событие – это Москва на другой день после переворота. И Ходосевич записал где-то: «2 ноября я ходил в гости к Гершинзону». Итак, стихотворение 18 года, 2 ноября. «Семь дней и семь ночей Москва металась в огне, в бреду, но грубый лекарь щедро пускал ей кровь, и, обессилев, к утру 8-го дня она очнулась. Люди повыползли из каменных подвалов на улице, так, переждав ненастье, на задний двор к широкой луже крысы опасливые выходят вереницей и прочь бегут, когда вблизи на камень последняя спадает с крыши капля. К полудню стали собираться кучки, глазели на пробоины в домах, на сбитые верхушки башен, молча толпились у дымящихся развалин, и на стенах следы скользнувших пуль считали. Длинные хвосты тянулись у лавок, проволок обрывки висли над улицами, битое стекло хрустело под ногами, желтым оком ноябрьское негреющее солнце смотрело вниз на постаревших женщин и на мужчин небритых, и не кровью, но горькой желчью пахло это утро. А между тем уж из конца в конец, от Пресненской заставы, Дорогожской, из Балчуга, в Лефортово, брели, теснясь по тротуарам, люди. Шли проведать родных, знакомых, близких, живы ли, нет ли. Иные узелки несли под мышкой с убогой снедью. Так в былые годы на кладбище москвич благочестивый ходил на Пасхе красное яичко съесть на могиле брата или кума. К моим друзьям в тот день пошел и я. Узнал, что живы, целы, дети дома. Чего же еще хотеть? Побрел домой. По переулкам ветер, гость залетный, гонял сухую пыль, окурки, стружки. Домов за 5 от дома моего, сквозь мутное окошко, по привычке, я заглянул в подвал, где мой знакомый живет столяр. Необычайным делом он занят был. На верстаке вверх дном лежал продолговатый узкий ящик с покатыми боками. Толстой кистью водил столяр по ящику, и доски под кистью багровели. Мой приятель заканчивал работу. Красный гроб. Я постучал в окно. Он обернулся, и шляпу сняв, я поклонился низко Петру Ивановичу, его работе, гробу, и всей земле, и небу, что в стекле лазурью отражалось. И столяр мне тоже покивал, пожал плечами и указал на гроб. И я ушел. А на дворе у нас, вокруг корзины, сплетенной дверцей, суетились дети, крича, толкаясь и тесня друг друга. Сквозь редкие поломанные прутья виднелись перья белые. Но вот, протяжно заскрипев, открылась дверца, и пара голубей, плеща крылами, взвелась и закружилась выше, выше, над тихою плющихой, над рекой, то падая, то подымаясь, птицы ныряли точно белые ладьи вдали морской. Вослед им дети свистели, хлопали в ладоши. Лишь один, лет 4, бутуз в ушастой шапке присел на камень, растопырил руки и вверх смотрел и тихо улыбался. Но, заглянув ему в глаза, я понял, что улыбается он самому себе, той непостижимой мысли, что родится под выпуклым, еще безбровым лбом и слушает в себе биенье сердца, движение соков, рост. Среди Москвы, страдающий, растерзанный и падший, как идол маленький сидел он равнодушный, с бессмысленной священной улыбкой, и мальчику я поклонился тоже. Дома я выпил чаю, разобрал бумаги, что на столе скопились за неделю, и сел работать. Но впервые в жизни ни Моцарт и Сальери, ни цыганы в тот день моей не утолили жажды. Еще одно стихотворение «Полдень» того же 18-го года. И тоже можно назвать эпизодом, потому что это как бы фотографическая точность Ходосевича. Ходосевич написал «Полдень», конец апреля 18-го года. «Как на бульваре тихо, ясно, сонно. Подхвачен ветром побежал песок и на траву плеснул сыпучим гребнем. Теперь мне любо приходить сюда и долго так сидеть, полузабывшись. Мне нравится, почти не глядя, слушать то смех, то плач детей, то по дорожке за обручем их бег отчетливый. Прекрасно. Вот шум такой же вечный и правдивый, как шум дождя, прибоя или ветра. Никто меня не знает. Здесь я просто прохожий, обыватель, господин в коричневом пальто и круглой шляпе, ничем не замечательный. Вот рядом присела барышня с раскрытой книгой, мальчик с ведерком и совочком примостился у самых ног моих. Насупив брови, он возится в песке, и я таким огромным себе кажусь от этого соседства, что вспоминаю, как сам я сиживал у львиного столпа в Венеции. Над этой жизнью малой, над головой в картузике зеленом я возвышаюсь, как тяжелый камень, многовековый, переживший много людей и царств, предательств и геройств. А мальчик деловито наполняет ведерышко песком и, опрокинув, сыплет мне на ноги, на башмаки. Прекрасно! И с легким сердцем я припоминаю, как жарок был венецианский полдень, как надо мною реял неподвижно крылатый лев с раскрытой книгой в лапах, а надо львом, круглясь и розовея, бежало облачко, а выше, выше, темно-густая синь, и в ней катились незримые, но пламенные звезды. Сейчас они пылают над бульваром, над мальчиком и надо мной. Безумно лучи их борются с лучами солнца, ветер все шелестит песчаными волнами, листает книгу барышня, и все, что слышу, преображенное каким-то чудом, так полновесно западает в сердце, что уж ни слов, ни мыслей мне не надо, и я смотрю как бы обратным взором в себя». И так пленительно души живая влага, что как нарцисс я с берега земного срываюсь и лечу туда, где я один в моем родном первоначальном мире, лицом к лицу с собой, потерянным когда-то и обретенным вновь. И еле внятно мне слышен голос барышни: «Простите, который час?» И как бы эхом вот этому воспоминанию о Венеции у Ходосевича есть еще стихотворение такое, как поэма «Встреча». «В час утренний у Санта-Маргарита я повстречал ее, она стояла на мостике спиной к перилам. Пальцы на сером камне, точно лепестки, легко лежали, сжатые колени под белым платьем проступали слабо. Она ждала. Кого? В 16 лет. Кто грезится прекрасной англичанке в Венеции? Не знаю. И не должно мне знать того. Не для пустых догадок ту девушку припомнил я сегодня. Она стояла, залитая солнцем, но мягкие поля панамской шляпы касались плеч приподнятых и тенью прохладную лицо покрыли. Синий и чистый взор лился оттуда, словно те воды свежие, что пробегают по каменному ложу горной речки, певучие и быстрые. Тогда-то увидел я тот взор невыразимый, который нам, поэтам, суждено увидеть раз и после помнить вечно. На миг один является пред нами он на земле, божественно вселясь в случайные лазурные глаза, но плещут в нем те пламенные бури, но вьются в нем те голубые вихри, которые потом звучали мне в сиянии солнца, в плеске черных гондол, в летучей тени голуби и в красной струе вина. И поздним вечером, когда я шел к себе домой, о том же мне шептали певучие шаги венецианок, и собственный мой шаг казался звонче, стремительней и легче. Ах, куда, куда в тот миг мое вспорхнуло сердце, когда тяжелый ключ с пружинным звоном я повернул в замке, и отчего, переступив порог сеней холодных, я в темноте у каменной цистерны стоял так долго, ощупью взбираясь по лестнице, влюбленностью назвал я свое волнение. Но теперь я знаю, что крепкого вина в тот день вкусил я и чувствовал еще в своих устах его минутный вкус. А вечный хмель пришел потом. Это он написал тоже в 18 году. В этом же цикле есть еще одно стихотворение длинное, которое называется «Дом». Здесь домик был. Недавно разобрали верх на дрова. Лишь каменного низа остался грубый остов. Отдыхать сюда по вечерам хожу я часто. Небо и дворика, зеленые деревья. Так молодо встают из-за развалин, и ясно так рисуются пролеты широких окон. Рухнувшая балка похожа на колонну, затхлый холод идет от груды мусора и щебня, засыпавшего комнаты, где прежде гнездились люди, где ссорились, мирились, где в чулке замызганные деньги припасались про черный день, где в духоте и мраке супруги обнимались, где потели в жару больные, где рождались люди и умирали скрытно. Все теперь прохожему открыто. О, блажен, чья вольная нога ступает бодро на этот прах, чей посох равнодушный в покинутые стены ударяет. Чертоги ли великого Рамзеса, паденщик ль безвестного лачуга, для странника равны они. Все той же он песенкою времени утешен, ряды ль колонн торжественных иль дыры дверей вчерашних. Путника все так же из пустоты одной ведут в другую, такую же. Вот лестница с узором поломанных перил уходит в небо, и, обрываясь, верхняя площадка, мне кажется, трибуной высокой, но нет на ней оратора, а в небе уже горит вечерняя звезда, водительница гордого раздумья. Да, хорошо ты, время, хорошо, вдохнуть от твоего ужасного простора, к чему таится. Сердце человечье играет, как проснувшийся младенец, когда война, иль мор, иль мятеж вдруг налетят и землю сотрясают, тут разверзаются, как небо, времена, и человек душой неутолимый бросается в желанную пучину. Как птица в воздухе, как рыба в океане, как скользкий червь в сырых пластах земли, как саламандра в пламени, так человек во времени. Кочевник полудикий, по смене лун, по очеркам созвездий, уже он силится измерить эту бездну и в письменах неопытных заносит события, как острова на карте. Но сын отца сменяет грады, царства, законы, истины. Приходят человеку ломать и строить равное услада. Он изобрел историю, он счастлив. И с ужасом, и тайным сладострастьем следит безумец, как между минувшим и будущим, подобно ясной влаге, сквозь пальцы уходящей, непрерывно жизнь утекает. И трепещет сердце, как легкий флаг на мачте корабельной, между воспоминанием и надеждой, сей памятью о будущем. Но вот шуршат шаги, горбатая старуха с большим кулем, морщинистой рукой она со стен сдирает паклю, дранки, выдергивает, молча подхожу и помогаю ей. И мы в согласии добром работаем для времени. Темнеет, из-за стены встает зеленый месяц, и слабый свет его, как струйка, льется по кафелям обрушившейся печи. Итак, я вам прочитала вот так называемые маленькие поэмы Владислава Ходосевича. До новых встреч. Всего вам доброго.
Известные и неизвестные поэтические шедевры в программе «Театр поэзии» Аллы Демидовой.